è della Dusa.
Здравствуйте, вы слушаете подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?». У микрофона Владислав Горин, журналист «Медузы», ведущий этого подкаста, и Валерия Позаченюк, журналистка, репортер, специальный корреспондент издания ДБЛ. Привет.
Привет.
Твои поклонники, число которых, я надеюсь, прибавляется после того, как мы с тобой встречаемся, не только здесь, но и вообще на «Медузе». Ты, в частности, была в шоу «Мы не знаем» у Султана Сулейманова на канале «Медуза». Они знают, что ты пишешь о российских высокотехнологичных компаниях, в частности, о маркетплейсах. Вот о них с тобой и хочется сегодня поговорить. Хочу попросить тебя рассказать о том, что там происходит. В последние дни были поводы. В 2024 году, как мы помним, год назад Wildberries разделяли, там делили имущество, в том числе внутри семьи. Была стрельба в центре Москвы, распалась семья основателей бизнеса. Обиженным оказался Рамзан Кадыров. А в 2025 году главный сюжет там — системные противоречия, я бы так описал, между этой индустрией и другими субъектами. На этой неделе офлайн-ритейлеры подключились к борьбе с маркетплейсами. И это не я так формулирую, это заголовок заметки в твоем медиа, в Белле. И, собственно, это заметка. В борьбу с маркетплейсами на стороне банка включились крупные офлайн ритейлеры, компании «Детский мир», «МВидео», «Эльдорадо», «ДНС», бывший «Лерой Мерлен» и другие написали письмо премьеру Михаилу Мишустину, в котором просит ограничить маркетплейсами субсидии за счет селлеров и собственные банки. В частности, сети предлагают властям установить предельный объем средств, которые доминирующие онлайн-платформы могут использовать для снижения цен за свой счет. Кроме того, ритейлеры призывают ускорить введение НДС на онлайн-покупки ниже беспошлинного порога. Сейчас это 200 евро. Это должно сделать невыгодные перепродажу в офлайне товаров, ввезенных беспошлино на физлиц. Еще одна большая проблема — несправедливые преференции цифровых платформ зарубежным продавцам, особенно из Китая. Напомни, пожалуйста, что там с банками у маркетплейсов?
Да, на самом деле, вот ты говоришь, да, что было каких-то два процесса. Один — передел собственности, назовем его так условно, да, второй — борьба конкурентов друг с другом, но, не знаю, для меня выглядит все примерно так, что это на самом деле не взаимосвязанные вещи, но, по крайней мере, одно другое как бы хорошо объясняет, потому что такой большой интерес к маркетплейсам со стороны разных группировок интересантов, близких к Владимиру Путину с разных сторон, он как бы как раз и объясняется тем, как устроен вообще бизнес маркетплейсов сам по себе, по сути. И вот эта борьба, которую ты сейчас цитируешь, последние события в ней, они тоже отражение этой же самой сути устройства вообще бизнеса российских маркетплейсов. На самом деле критиковать маркетплейсы начали не сейчас и не банки. Все это долго уже продолжается очень, но, наверное, мне кажется, этот клубок разматывать мы все-таки начнем с конца, с ближайшей к нам зацепки. Пойдем, да, от вот этого последнего конфликта банков с маркетплейсами, к которым сейчас уже подключились, да, крупные ритейлеры и разные производители товаров, которые тоже вообще-то недовольны. Не знаю, у меня такое ощущение от этой всей истории, что просто все страшно недовольны маркетплейсами. Основательно, безосновательно сейчас будем с тобой разбираться. Банки что хотят? Точнее, за что они зацепились? Главная их претензия в том, что маркетплейсы тоже начали делать свои банки. Эти банки очень быстро, видимо, выросли, напугали банки покрупнее и постарше. И банки решили, что главный инструмент этого роста — это такие скидки, которые делают маркетплейсы для клиентов собственных банков. То есть когда ты заходишь, например, на Озон, сейчас вот каждый из наших слушателей может повторить этот эксперимент, если вы живете в России, то вы его стопудово уже делали сами. Вы заходите на Озон, смотрите там на какой-нибудь товар, и там две цены. Одна черненькая, внизу маленькая, там написано, например, не знаю, 4000 рублей за что-нибудь. А наверху будет такая красивая, большая, яркая, зелененькая, и там написано 2000 рублей по Озон-карте. И ты встаешь перед выбором, ты как бы защищаешь честную конкуренцию на рынке банковских услуг, или ты экономишь 2000 рублей живыми деньгами прямо сейчас. Ну и понятное дело, что пользователь довольно однозначен в своих пристрастиях в решении этого вопроса. И получается, что банки оказались очень сильно недовольны этой практикой, и пошли на маркетплейсы войной. Они зашли с тяжелой артиллерией. То есть обычно как это начинается? Там пишут какое-нибудь открытое письмо, рассылает его потихо журналистам, чтобы они там написали со ссылкой на свои источники. Потом уже выходит какой-нибудь селеба из этой когорты, говорит, давайте разбираться, вообще все неправильно. Здесь произошло ровно наоборот. Сидели на конференции ЦБ Греф и Набиуллина, просто, значит, обсуждали, видимо, не знаю, цифровую экономику современную, и просто такие, вот, значит, что-то с банками маркетплейсов не так, и они с двух сторон высказали две как бы разные немножко претензии. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка, ее, значит, забеспокоило то, что как раз маркетплейсы и их банки, то есть подведомственное ЦБ дело, они предлагают своим клиентам скидки, а не дают такой возможности другим банкам, что является нечестной конкуренцией, и, значит, следует с этим бороться. Но в целом, возможно, само появление банков у маркетплейсов — это то, с чем тоже надо бы бороться. Она там не сделала какого-то однозначного вывода, но она рекомендовала правительству повнимательнее на это посмотреть и, может быть, и ограничить владение маркетплейсами банков.
Ее формулировка не совсем честная конкуренция. У нее такая несколько осторожная, но однозначная была оценка.
Да, очень-очень по-набиуллински. Греф тоже очень по-грефовски, извините, выступил здесь гораздо более красочно. Он внезапно вообще пошел с другого края и обнаружил 1,5 триллиона недоплаченных налогов маркетплейсами. А это такая, как мы понимаем, сейчас красная тряпка для властей, потому что власти, как мы с вами уже наблюдали в этом году, всяческими способами пытаются собрать новых налогов с населения и с бизнеса. А здесь как будто бы вот кусок, который еще не дособран. Как же так? Ну, такая цифра, правда, она очень цитируемая. И главное, вот в болевую точку российских властей давит, потому что 1,5 триллиона, которые на самом деле, как потом выяснилось, это прогноз на следующий год, в этом году 1,1 триллион, такая оценка у Сбера, это все равно типа почти четверть всего дефицита военного бюджета этого года. Ну, то есть, если раскулачить маркетплейсы, было бы здорово эту дыру закрыть. Но на самом деле этот подсчет, он тоже немножко спекулятивный, точнее, он достаточно сильно спекулятивный, потому что, если я правильно поняла их объяснение, они посчитали эту цифру таким образом, то есть они взяли вообще просто все продажи, как будто бы они совершены через разные налоговые льготные режимы, упрощенную систему налогообложения и разные льготы, которые дают регионы каким-то малым предпринимателям, и посчитали, как будто бы вот все так продается, а если бы продавалось по самой высокой ставке, то была бы вот такая цифра разница. Но, конечно же, мы понимаем, что, допустим, на маркетплейсах действительно очень много малого бизнеса, и он много продает, пользуясь разными налоговыми льготами и спецрежимами. Но при этом сказать, что все эти кейсы недобросовестные, мы, конечно, не можем. Но так или иначе, маркетплейсы достаточно знамениты тем, что на их площадках происходит много разных налоговых схематозов. И поэтому сказать, что Греф подсветил проблему, которая не существует, тоже нельзя. Просто, возможно, цифра эта не такая трагически большая, а, возможно, такая. Надо разбираться в этом внимательнее уполномоченным органам, у которых есть доступ к необходимым данным для этого. Вот, но так или иначе, конечно, дискуссия-то началась вот с этих громких заявлений. Потом к ним подключились уже пятерка крупных банков, уже, собственно, с этапом письма открытого. Потом в эту полемику вступили сами маркетплейсы. Здесь за них отдувалась Татьяна Ким, раньше Татьяна Бакальчук, основательница Wildberries. Сейчас одна из совладелец РВБ, это вот эта объединенная компания, которая получилась из объединения Wildberries и группы Рус, которая оператор наружной рекламы. Та самая история, о которой ты упоминал раньше, после которой начался конфликт с Кадыровым и стрельба в центре Москвы. И получается, маркетплейсы заняли очень оборонительную позицию. Мне вот, кстати, кажется, довольно интересный феномен, что банки как будто бы вот в своем главном сообщении адресовались как бы государству, а маркетплейсы к людям. И вот не знаю, чья пиар-компания сработала лучше, но если там чисто на пользователях замерять, то, конечно, маркетплейсы здесь выступили успешнее, потому что Татьяна Ким начала давить на то, что, значит, банки пытаются задушить своих более успешных конкурентов, потому что сами банки тоже делали маркетплейсы, просто у них ничего не получилось. А маркетплейсы дают разные скидки просто потому, что они такие эффективные, у них очень классно выстроены бизнес-процессы, они из них убрали всех лишних посредников, поэтому у них дешевле. А дешевле — это значит, что покупатели, то есть граждане, покупают дешевле. И если банки добьются своего, то цены вырастут, инфляция вырастет, все будут очень страдать, пострадает множество малого бизнеса, который торгует через маркетплейсы, и вообще, в общем, социальную карту разыграла на полную. И получается, что дальше в эту борьбу начали вступать новые участники. Вот вернулись, например, к своим аргументам классические ритейлеры. Они боролись уже против маркетплейсов. Это происходило весь этот и прошлый год, до того, как летом был принят закон о платформенной экономике. Это вообще был как бы первый закон, который вообще как-то описывал и должен был регулировать деятельность маркетплейсов, хотя самим маркетплейсам там уже 20 плюс лет, но до этого момента вообще ничего, по сути, не регулировало их работу, потому что они позиционировали себя как такие посредники между продавцами и покупателями, информационные причем посредники. И получается, что если проблема на одном или на другом конце, то это вообще не их дело, потому что они чисто одних других соединили, и они почти ни за что здесь не отвечают там ни за уход от налогов, ни за появление контрафакта на площадках, ни за какой-то проблемы у покупателей или у продавцов. В общем, ни за что они не отвечают, а значит, как бы могут работать как хотят, вводить какие угодно условия, скидки, вводить какое угодно ранжирование товаров, то есть ставить что-то в выдаче выше, чем другое, не объясняя вообще, как это работает. В общем, что угодно могут делать, ничего их не регулирует. И вот закон должен был это все как-то решить. Он был принят. В тот же день, кстати, что и закон знаменитый о штрафах за поиск экстремистского контента. Это вообще был знаменитый день, тогда было принято много интересных законов. Вот и этот тоже второе-третье чтение тогда прошел, насколько я помню. Но этот закон, к сожалению, или к счастью, смотря с чьей точки зрения мы на это посмотрим, ничего практически радикально на рынке не изменил. То есть он ввел какие-то новые сами понятия, то есть закон как-то описал всю эту деятельность, назвал, что такое платформа, что такое там, я не знаю, продавец, как это все устроено. Он ввел какие-то правила по, собственно, тому, как платформа должна работать со своими продавцами, за какой срок они должны оповещать о смене оферты, о введении скидок. Ну, в общем, короче, ввел какие-то, может быть, важные по-своему нормы, но ничего критически не изменил. То есть маркетплейсы все еще не отвечают за налоговые схематозы, все еще практически не отвечают за контрафакты. Все это должны регулировать соответствующие регуляторы. Сами маркетплейсы, просто площадки как были, так и остались. Вот, это все ритейлерам очень сильно не нравилось. Они били во все колокола, пытались тоже нажимать на разные точки. И на самом деле цифра в 1,4 триллиона недоплаченных налогов была озвучена еще тогда. Ее озвучивал как раз основатель ДНС Дмитрий Алексеев, описывая как раз вот эту всю катастрофу, как, значит, работает бизнес маркетплейсов сейчас и как государство невольно вообще спонсирует их рост. Но тогда это не было вообще так широко, не разошлись эти заявления, и в целом отрасль классического ритейла скорее проиграла в том этапе борьбы. И вот сейчас, когда у них появились как бы более влиятельные союзники в виде банков и главы ЦБ, они вот вернулись к собственным аргументам. И вот здесь я бы обратила внимание на то, что как постепенно размывается, кто там против чего борется. То есть банки заходили изначально, если мы возьмем вот не заявление Грефа, а именно письмо, что требовали банки, да, точнее как, они сначала потребовали запрета всех скидок, вообще всех промо-компаний маркетплейсам, что типа, чтобы они этого не делали. Потом вышла Татьяна Ким и сказала, что они душат конкуренцию, пытаются взвинтить цены. Банкам пришлось оправдываться, они скорректировали свою позицию, сказали, что они против скидок только для карт банков, маркетплейсов, а потом вышли офлайн-ритейлеры и сказали, что мы все-таки против вообще скидок, потому что они тоже несправедливо устроены. И вот постепенно размываются вот эти границы требований. К этим двум группам еще постепенно присоединяются, собственно, крупные производители. Ну вот пока мы знаем только о кейсе из Иваново, да, где легкая промышленность встала и сказала, что вот здесь, значит, Татьяна Ким говорит о какой-то справедливости, конкуренции и о том, как их душат банки, и сама ничего не говорит о том, как, собственно, сам Wildberries душит производителей, потому что отжимает их своими комиссиями, дает, если я правильно помню, в чем они их обвиняли, также вот, ну, по крайней мере, это такое широко распространенное обвинение еще в том, что, значит, Wildberries сейчас стал вводить льготные комиссии для китайских продавцов. чтобы китайским продавцам здесь было выгоднее продавать в России напрямую, то есть не российские продавцы будут возить из Китая какие-то товары, зарабатывать на этом, а чтобы напрямую китайские уже продавцы продавали в России, значит, это здесь никому не нравится. С этим тоже пытаются бороться. И вот этот вот клубок, мне кажется, даже из моего вот этого объяснения, понятно, что он такой сложно сочиненный, там много разных требований. Но мне кажется, что главное, что они опираются сюжетно в одну главную боль в том вообще, как устроен этот бизнес маркетплейсов изнутри и почему у них настолько дешевле, чем у всех остальных.
А давай этот вопрос оставим. Просто хочется в этом клубке еще до сердцевины догрызться, понять, что банки-то не устраивает на самом деле. Очевидно, что Германа Грефа и всех остальных выступающих не очень волнует собираемость налогов в Российской Федерации и сбалансированность бюджета. Не его это дело. Очевидно, что торговля иностранными товарами из Китая и поддержка отечественного производителя или наоборот, или какие-то схемы ухода, кстати, да, от таможенных платежей с помощью маркетплейсов, это можно делать под видом физика, приобретать товар юрикам, юридическим лицам, корпорациям, корпоративному сектору. И там есть, кажется, такая схема тоже. Не очень их волнует, я подозреваю, и все, что ты перечисляла в списке претензий, что там еще было. Но есть справедливое. Конечно, маркетплейсы нужно регулировать, потому что у них очень большой товарооборот, и они еще являются медиа, даже если они не будут через свой интерфейс предлагать в банке, основанный ими же приобрести карточку и по ней дешевле что-то купить, у них все равно есть вот это медийное преимущество, да, они и реклама, и продавец одновременно. Но что не нравится банкам? Все-таки тут, наверное, правы маркетплейсы, когда говорят, что это борьба с конкурентами. У банков понятно, что с кредитованием потребительским сейчас не очень здорово. А с каким здорово? Ключевая ставка высокая, дорогие кредиты, мало кто их оформляет, активные покупки при этом есть на маркетплейсах, и там есть доход от транзакций, да, от комиссии. Можно посмотреть отчетность Сбербанка по РСБУ, российские стандарты бухгалтерского учета за 11 месяцев, и там 2 триллиона 791 миллиард рублей — это то, что на процентах заработал банк за 11 месяцев, то есть вот на кредитах. При этом в январе-ноябре 656 миллиардов 2 миллиона рублей комиссионные доходы. То есть очень грубо, я понимаю, что это большое огрубление, у самого большого банка страны 20% притока денег — это от комиссий. Им этот рынок важен. Важно, конечно, и с точки зрения перспективы находиться на площадках, на маркетплейсах, потому что 20% их бизнеса и сокращение там доли могут обернуться и большими потерями, когда вернется потребительское кредитование. Кредит на холодильник, когда проценты будут пониже, купленный через Marketplace, будет оформлен на карту Озонбанка или Вайлдберрисовского банка, а не на кредитку Сбербанка. Это плохо, это обидно, и поэтому думает умозрительный Греф. Звоним Володину, пишем Мишустину, интересуемся у Набиуллиной, насколько это справедливо. Мне кажется, что важно проговорить главный интерес. Ты согласна с таким описанием?
И да, и нет. Честно скажу, у меня нет какой-то вот именно жесткой собственной позиции, потому кто здесь прав, кто виноват. Но раз уж ты занял сторону маркетплейсов, я постараюсь тебе немножко парировать, заняв сторону банков и объяснив, по крайней мере, в чем я вижу их боль, помимо того, что они просто пытаются задавить конкурентов в зародыше. Банки видят действительно в этом экзистенциальную угрозу, и, на мой взгляд, небезосновательно, потому что у маркетплейсов действительно такое сочетание факторов, очень специфическое. Мне кажется, они просто конкурируют с разным набором инструментов, которые могут использовать. То есть, хотя Сбер несоизмеримо больше, чем Озонбанк, Озонбанк просто крупнее, чем Wildberriesbank, поэтому я возьму его за основу в этом рассуждении. Озонбанк, во-первых, очень быстро растет, и у него есть несколько инструментов для этого роста, которых нету даже у Сбербанка, у такого крупного.
При том, что у Сбера есть его маркетплейс Мегамарт, ну, он входит в пятерку, кажется, да? Но...
Да, возьмем за скобки, но он провалившийся проект, это очень справедливо замечает Татьяна Ким, когда говорит, что у них не получилось, а они поэтому, значит, нас пытаются задавить.
Ну, давай произнесем это. Там товарооборот существенно упал в последние месяцы, в последний даже год, да, у Мегамаркта, потому что, судя по всему, Сбербанк перестал субсидировать продажи там и не пошло.
Да, и мы, честно сказать, не знаем точные причины, потому что, возможно, я здесь сейчас чуть-чуть спекулирую, просто предполагаю, что в целом мог бы Сбербанк пустить все свои триллионы чистой прибыли в развитие мегамаркета, возможно, Ну, нет, наверное, нет, но какую-то долю, там, не знаю, 10%. Это были бы сумасшедшие деньги. Но он этого не делает, я думаю, отчасти потому, что ему это запрещают. Ну, то есть как раз потому, что он банк, а еще и Госбанк. И раньше, например, позиция Набиуллиной по всем этим заигрываниям Сбера с экосистемой, когда еще до начала войны это была предыдущая активная фаза борьбы на этом рынке, им прямо говорили, что, типа, вы рискуете деньгами своих вкладчиков, типа, какое у вас на это право? Ну, то есть и здесь, ну, справедливая, в общем-то, претензия. Поэтому Сбер, хотя много там чего делал на тему экосистемы разных сервисов, да, делал совместное предприятие, тут еще момент Mail.ru Group, пытался там в доставку еды, в доставку продуктов и развивать такси, каршеринг и в то, и другое, и вот маркетплейс строить, все равно даже в тот момент, когда еще не было ни санкций, ни каких-то серьезных макроэкономических разных факторов, которые сильно влияют в том числе на банковский бизнес здесь локально, он не вдавался во все тяжкие, то есть не спускал какую-то дикую долю своей чистой прибыли в этот бизнес. Ну вот, возвращаемся, значит, к тому, что сейчас делают маркетплейсы. Если бы маркетплейсы сделали свои банки, врубили бы там классный кэшбэк, независимо от своих площадок, и конкурировали бы, ну вот точно так же, как вырос, например, Тинькофф, да, вот они пришли на рынок с новой революционной для него идеей. Сначала банк без отделений, все онлайн, кредитные карты в один клик. Потом, значит, вторая большая революция, если правильно я помню, это, собственно, появился кэшбэк. То есть, когда они взяли часть своей собственной выручки и пустили ее в то, чтобы клиенту было выгодно этим пользоваться и растили таким образом свою базу, а за ней вслед, да, все остальные банковские сервисы. Маркетплейсы сейчас делают не это. Они ставят то, что называется заградительную цену на все, кроме собственных карт. То есть это не скидка. Это повышение цены условно для всех остальных. По крайней мере, так считают их конкуренты и даже участники рынка маркетплейсов, с которыми мне удалось без цитирования off-record поговорить, вот все равно называют это именно таким словом. И они берут деньги на такой твист из комиссий, которые вводят продавцам. То есть, когда, например, я не знаю, опять же, Тинькофф делает какую-нибудь бонусную карту с милями с какой-нибудь авиакомпанией, это коммерческий продукт, за который, скорее всего, авиакомпания платит. Но и авиакомпания, и Тинькофф от этого что-то получают. Тинькофф растит свою пользовательскую базу, да, зарабатывает на всех остальных сервисах, авиакомпания получает лояльных клиентов. Например, да, здесь происходит не это. Здесь происходит то, что и Озон, и Wildberries подняли комиссии так, что они сейчас примерно в районе 50% от цены товара, когда ты продаешь через, например, логистику маркетплейса. И вот, значит, ты продаешь при этом условно, когда пользователь видит iPhone на 10 тысяч рублей дешевле на Озоне, он же не покупает его у условного ДНС, он покупает его вообще фиг пойми у кого. Ну, то есть продавец здесь вообще в заложниках в некотором смысле в этой ситуации, потому что, чтобы конкурировать с другими, ему нужно принимать эти скидки и платить эти комиссии, главное, с этого начнем. Но при этом, как бы я не знаю, получает ли он какую-то принципиальную выгоду от того, что кто-то Озон картой купил у него iPhone на 10 тысяч дешевле. Даже если условно для него, для самого продавца, он за iPhone выручит одну и ту же сумму, а это уже Озон или Wildberries на своей стороне меняют цену за счет этих комиссий. Но так или иначе, это все не в их интересах условно происходит. То есть да, маркетплейсы говорят, мы таким образом привлекаем новых клиентов, у вас больше продажи, огромный трафик, все дела. Но при этом это как бы... Я хочу просто донести вот эту мысль. Может быть, я не совсем точно понимаю нюансы этого бизнеса, потому что, если честно, он очень сложно устроен. Но надо понять, что бесит банки. Ну, я вот так примерно это раздражение понимаю, что маркетплейсы растят свой бизнес как бы нечестно, с их точки зрения. Не за счет того, что у них классные инновационные какие-то решения, даже маркетинга, а за счет того, что у них есть бедные эти продавцы, которым уже некуда деваться, потому что они настолько крупные площадки, и там настолько много трафика, что ты не можешь создать свой стендалон, отдельный онлайн-магазин и выжить. Тебе все равно нужно продавать через маркетплейс, иначе ты обанкротишься. И вот в этой ситуации, получается, маркетплейсы растят свой вообще не связанный с основным бизнес. Вот, есть еще другой нюанс, он мне кажется гораздо более даже интересным. Не знаю уж, насколько вот сейчас конкретно в центре этой дискуссии, подноготная ее, если мы рассматриваем. Но так или иначе, это перспективно очень большой риск. Он заключается в следующем. Когда мы с вами платим за что-нибудь банковской картой, то есть мы вообще все время за что-то платим, правильно? То есть банк как сервис сопровождает нас буквально 24/7 во всей нашей жизни. Казалось бы, он должен о нас все знать и уметь классно работать с нашими данными. Но на самом деле, вот когда мы сидим на Wildberries, и выбираем там, я не знаю, сначала вещи, потом что-нибудь для дома, потом какую-нибудь технику, складываем корзину, а покупаем из этого что-нибудь для дома за там 700 рублей, банк видит просто транзакцию на 700 рублей, и все. И там контрагент Wildberries условно. А Wildberries в это время видит все, что мы там делали, все, что мы покупали до и после, как мы смотрели, на каких страницах мы останавливались. Ну, то есть, короче, Wildberries вообще знает о нас все, вообще про наше потребление сейчас в современном мире, да, из-за того, что онлайн-ритейл и конкретно маркетплейсы стали такими большими и такой большой частью экономики, это значит, что они знают очень много всего. И получается, что в перспективе вот эта вот разница, вот то, о чем ты говорил, да, что скоро будет и рассрочка, и кредит на холодильник уже будет в Wildberries банке, да, или в Озон банке, а не в Сбере. Это все будет распространяться все дальше и дальше, и все глубже и глубже условный Wildberries и условный Озон будут проникать в жизнь своего пользователя, и все меньше шансов останется у банков с этим конкурировать, потому что, например, есть еще же кредитование бизнеса. Пока что банки классические здесь впереди маркетплейсов очень сильно, но в перспективе, где продавцу будет, например, проще получить кредит? Wildberries, который про него вообще все знает, всю его историю, и знает, сколько и когда он может заплатить, где у него какой товар лежит, как он вообще успешно, неуспешно продает. Или Сбер, который про него знает только то, что про него знает условно банк сейчас. Ну, то есть какую-то его кредитную историю, не знаю, сколько у него на счетах денег лежит. Получается, что я понимаю, почему там они этого опасаются, а еще я как бы понимаю претензию, и она в том, что эта конкуренция нечестная. Но, с другой стороны, если посмотреть с точки зрения пользователя, то, конечно, пока тебе дают выгодные условия, то какая тебе разница, откуда они взялись, да? Пока твой iPhone стоит на 10 тысяч дешевле, кто же от этого откажется? Но мне кажется, здесь тоже есть свой потенциальный риск. Он примерно в том, что когда у тебя всего два главных игрока, хорошо, что их два, и у них есть хоть какая-то конкуренция между собой. Как мы видим в истории с Яндекс.Такси, например, что происходит, когда конкуренции вообще нет. Компания ограничена только собственными представлениями о допустимом и каким-то влиянием регуляторов, которые периодически приходят и говорят, все, так нельзя, настолько поднимать цены нельзя. Но дальше она вообще вольна распоряжаться экономикой всего этого процесса, как ей угодно. Здесь как бы пока конкуренция есть, видно, что они все еще пытаются давать лучшие условия, но при этом как бы вот именно, не знаю, Озон за последние только месяцы с начала осени там 5 раз по разным категориям поднимал для продавцов комиссии. То есть они просто начинают отжимать с другой стороны. Покупатели этого еще не видят, но когда-нибудь это придет и на другую сторону, потому что если тебе уже не нужно удерживать эти низкие цены, то зачем на это тратиться, если те же повышенные комиссии можно пустить в какие-то другие вот собственные бизнес-проекты. Например, вон пойти за рубеж строить логистику в Африке. Ну, в смысле, что зачем тебе заботиться о нуждах вот этих вот бедных ИПшников и бедных покупателей, если есть какие-то классные другие цели, можно ставить перед собой или, может, вообще, я не знаю, вывести прибыль акционерам. Ну, как бы я к тому, что когда ты вообще оказываешься в ситуации монополии, это всегда опасно, потому что до поры до времени ты в плюсе, потом ты обязательно будешь в минусе, и в этом смысле ограничивать вот эти инструменты не совсем честной конкуренции, мне кажется, не такая, по крайней мере, безумная идея. Понятное дело, банки здесь не руководствуются альтруизмом, но при этом как будто бы, как мне кажется, есть некоторые основания у их позиции.
Ты объяснила позиции, объяснила интересы, объяснила, как устроен бизнес маркетплейсов, чтобы было понятнее, чтобы мы в плену каких-то стереотипов, во-первых, не находились, во-вторых, в плену пиара. Сколько ты сказала, что банки выбрали обращение к государству, а маркетплейсы к обществу. Ну, там все хитрее. Во-первых, да, конечно, напирают маркетплейсы на то, что мы для 85 миллионов, одна из представительниц маркетплейсов сказала, человек, работаем и для для них цены вырастут на 20-30%, кто-то говорил про 20, кто-то даже про 30, я прям так и чувствую, как на каком-то совещании взвешивали, как выглядеть в меру социально ответственными и в меру задевающими за живое потребителей, если не сказать обращающимися к шкурным интересам слушающих. Не могу не признать, что есть там некоторое изящество в этой работе с пиаром, у этих людей все хорошо. Больше всего меня лично как-то порадовало в одном из изданий, даже не хочу его называть, у него не очень хорошая репутация. Как мне показалось, публикация, которая была инспирирована маркетплейсами, заголовок там примерно такой, что маркетплейсы обеспечивают лучшее благосостояние семей в России, работают на его повышение, и они, заразы, там ссылаются на исследование Высшей школы экономики, к которому имеет отношение руководитель ВШИ Ярослав Кузьминов, который, как известно, муж Набиуллиной. Ничего не стесняются, есть некоторая в этом иезуитская тонкость. А это меня как-то, ну, не то что порадовало, повеселило. Еще в этой борьбе, давай вот это обсудим, я бы сказал, видна какая-то равность, что ли, противников, равность лоббистских возможностей. Кто за маркетплейсами стоит? Поскольку, когда были споры владельцев ПВЗ с платформами из-за условий, а пункты в основном по франшизе открываются, это частные предприниматели делают на свои инвестиции, но при этом у них есть диктат стандартов, да, от компании, от платформы. Или когда были претензии от продавцов на платформах, от селлеров, то, о чем ты сейчас говорила, да, они в этой Uber-экономике, будь то таксист или вот селлер на маркетплейсе, в уязвимой позиции находятся, да. Борьба не выглядела равной. За банками и примкнувшими к ним ритейлерами все как-то так выглядит надежней, что ли. Понятно, что за банками, собственно, Греф, Альфа и прочие стоят. А кто стоит за маркетплейсами, как-то в этом подкасте мы уже обсуждали бенефициаров, явных и не всегда проявленных.
Ну да, здесь нужно понимать, что у нас часть знаний об этом — это, условно, факты, очень легко проверяемые, часть — это информация журналистов, в том числе моя собственная, и многочисленных моих коллег, которым я тоже склонна доверять. Вот, я постараюсь как бы обозначить, где какая. Что мы понимаем про маркетплейсы прямо сейчас? То есть прямо сейчас Wildberries принадлежит компании РВБ, как мы уже говорили, которая сама по себе принадлежит отчасти Татьяне Ким, отчасти группе РУС, акционерами которые являются напрямую братья Мирзояны, Роберт и Леван. Роберт сейчас руководит вот этой объединенной компанией. То есть, когда она сливалась, Татьяна Ким потеряла не только кусок доли в собственном маркетплейсе, но еще и как бы руководство вот этой всей объединенной группой. Это условно данные. Также, когда мы говорим об Озон, есть тоже у нас такие данные на руках, что раньше у Озон было два главных акционера. Это такая инвестиционная группа «Эвкосистема» и фонд «Беринг Восток», который вообще с компанией «Озон» свое молодых лет прошел весь путь. И в 2022 году, после начала войны, когда фонд начал делить активы на российские и зарубежные, потому что разделились и основатели, то есть Майкл Калви уехал, Елена Вашенцева осталась с российскими активами, им вообще вот это разделение одобрили только с одним условием, что в определенный момент доля Беринга в «Озон» — это порядка 27-28, наверное, сейчас процентов, будет продана выбранному администрации президента акционеру за определенную назначенную сумму денег. Так и случилось, и сейчас мы знаем, кто этот покупатель. Это инвестор Александр Чачава, он же совладелец Яндекса, после разделения с головной структурой в Нидерландах Аркадием Воложем, он стал одним из совладельцев Яндекса. И также это владелец компании MyGames. Это игровое подразделение некогда Mail.ru Group, а сейчас ВК, которое отсоединилось еще в 2022 году как международный актив. Вот это была его первая большая покупка. Она уже тогда всех сильно удивила. Потом его фамилия появилась среди инвесторов Яндекса. А теперь еще и среди совладельцев Озон. Что нужно понимать про Чачаву, это то, что он как бы известный вообще на рынке венчурный инвестор. Он достаточно давно управляет фондом, и у него много и собственного бизнеса было, и проектов, связанных с IT-технологиями, и вообще он как бы достаточно известный человек в узких кругах, но у него никогда не было собственных денег на подобные мега-покупки, которые он совершил после начала войны. и по данным и моих собственных многочисленных, честно скажу, источников и источников моих коллег, как бы есть такое понимание, что в этих сделках он может представлять интересы очень влиятельного в России клана по фамилии Ковальчуки, который возглавляет Юрий Ковальчук. Это такой давний друг Владимира Путина и акционер Банка России, который отчасти является его кошельком. Если, опять же, верить расследованиям коллег из многочисленных медиа, которым я лично склонна, конечно же, полностью доверять, потому что они основаны уже на данных гораздо более надежных, чем мои слова об источниках. И также, возвращаясь к Wildberries, мы обсудили фактическую сторону вопроса. Есть вот еще понятийная сторона. Она в том, что за группой РУС еще до этой сделки маячил миллиардер сенатор Сулейман Керимов. И именно он, насколько известно, менеджерил эту сделку по слиянию с Wildberries, уговаривал Татьяну Ким, водил ее через собственные связи к Владимиру Путину. С его подачи у Татьяны Ким и Роберта Мирзояна была возможность убедить Владимира Путина в том, что это слияние совершенно необходимо для российского рынка, потому что даст невероятный буст вообще его развитию. А из вот этой объединенной компании получится какая-то мегаструктура, которая потом будет выходить на международные рынки, станет Амазоном глобального юга и вообще, значит, поднимет ВВП. Дальше вот что происходит с Wildberries прямо сейчас, достоверно мы не знаем. Но, опять же, насколько мне известно, к Wildberries как к активу также проявляли внимание и интерес структуры Ковальчука. И так как Керимов известен как человек, который скупает, а потом перепродает активы в разных контекстах, это по-разному бывает, но так или иначе у него это серийная какая-то его история, то, возможно, здесь мы тоже когда-нибудь встретимся с какой-то подобной историей, но пока что мы не знаем итогов этого интереса, но так или иначе, даже если мы представим, что есть Озон отдельно, Wildberries отдельно, и они принадлежат каким-то разным группам влияния, все равно это достаточно влиятельные группы, и та, и другая, чтобы сделать лоббистские усилия Wildberries и Озона, который как бы очень аккуратно, но присоединяется к этой борьбе на стороне Wildberries, гораздо более успешными, даже когда мы говорим, что с той стороны баррикад у них Греф и Набиуллина.
Тут бы, конечно, спросить тебя про то, к чему придут, какое будет равновесие, что получат уважаемые люди, что получат бюджет, но я уже наученный опытом. Раскрою небольшой секрет. Валерия очень строгая. У нее строгие суждения во всех смыслах этого слова. Был как-то даже такой опыт. Мы созвонились обсудить одну тему. Она сказала: я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Ты требуешь от меня неприемлемого уровня спекуляций. Давай попрощаемся. Каждое слово Валерии на вес золота, это должно быть комплиментом. Надеюсь, что так и звучит, потому что я пытался тебе сказать приятное. В конце, вместо прогнозов, ну, нет, вдруг ты хочешь, вдруг у тебя есть представление? Если нет, то у меня есть замена.
Давай замену. Ну, вообще хочу сказать, что я отказываюсь от прогнозов, просто потому что я не прогнозист. Еще мне кажется, что это достаточно бестолковое дело. Я просто стараюсь опираться на какие-то вещи, которые мы хотя бы примерно знаем.
Вот-вот. Строгие суждения. Валерий Позаченюк. На прощание. Таким образом, ты про это сказала, про эфиопский проект, и упоминала про то, что Ким, тогда Бакальчук, водили к Путину и представляли ему, что после этой сделки с участием Керимова Wildberries превратится в одного из глобальных конкурентов Алиэкспрессу, Амазону и прочим. Что-то такое было написано и в письме, которое Путин подписал с подачи Максима Орешкина, своего помощника. Ну так вот, мы перед этим разговором с тобой даже переписывались, я прислал тебе ссылку, замечательная там веселая статья вышла в российском Форбсе, всем советую почитать, она называется «Гроб на колесиках и возможность поторговаться, как устроены африканские маркетплейсы», это статья Дарьи Лабутиной, есть там пассаж и про Wildberries. В ноябре российская компания РВБ, объединенная компания Wildberries и РУС, объявила о партнерстве с эфиопским государственным инвестиционным холдингом Ethiopian Investments Holding, Яндекс, под управлением которого находится активы на сумму более 150 миллиардов долларов. Потенциально речь может идти о выходе Wildberries на рынок Эфиопии и других стран континента, об интересе к которому глава компании заявляла еще в 2024 году. Там есть мнение эксперта, который очень сомневается, что у них получится. Вообще, статья, повторюсь, очень интересная не только потому, что гробы на колесиках продают, но и потому, что это любопытный рынок. Последний растущий континент, очень активный, очень перспективный, при этом масса местных игроков и большое влияние глобальных игроков того же Амазона, тему китайского AliExpress. В общем, вряд ли что-то получится. Я все так подвожу тебя к вопросу про заграничную активность и про попытки выходить за границы Российской Федерации. Ну, это все немножко получается в стиле рубрики ХЗ. В глянце 2000-х была такая рубрика в одном из мужских журналов. А расшифровывалась, как хочу знать, журналист и основатель массы изданий «Независимой России» Леонид Бершицкий на это замечал: вы на самом деле не хотите знать. Ну да, прикольно, бесполезный факт. Вот, бесполезный факт был, что насчет превращения в Amazon, Alibaba и прочее из Wildberries или из Озона, что у них там на этом фронте, не обманули ли Путина год назад?
Ну, это хороший вопрос. Думаю, что все-таки обманули немножко, потому что даже по сути, если подумать, строить бизнес маркетплейса, который в целом корневое, его ценность в том, что они возят дешевые товары из Китая и перепродают их, ну вот в данном случае в России, ну то есть множество разных продавцов их возит. Сказать, что у Wildberries получится на таких условиях конкурировать с китайскими маркетплейсами в какой-то другой стране, серьезно, ну я сомневаюсь. То есть мне кажется, что, может быть, Wildberries, когда затевали эти проекты, немножко подсмотрели на опыт, например, компании Яндекс, которая строит свой довольно большой бизнес в Африке и в Латинской Америке. Америки делает это в целом публично, но не очень афиширует. Вот у них, получается, они во многих странах африканских, их сервисы такси, который там называется Yango, он либо один из крупнейших, либо в тройке крупнейших. Вообще есть рынки, где Yango доминирующий игрок. Но это работает, потому что, во-первых, рынок был абсолютно не развит до того, как компания туда пришла, а во-вторых, компания туда идет условно с технологией. А дальше задача условно настроить процессы, используя собственные знания и компетенции. В новой стране там очень много сложностей, я уверена. Но так или иначе, главный продукт — это некая, да, IT-система и способность взаимодействовать, быть посредником тем самым. У Wildberries ситуация не такая. То есть, чтобы ее бизнес заработал, ей нужно строить логистику, вообще отстраивать все процессы, я не знаю, искать продавцов или возить товары от российских продавцов. Это тоже все, наверное, задача нетривиальная. Ну, или, по крайней мере, российские продавцы должны налаживать поставки уже не в Россию, там, а в Африку. Это должна быть, я не знаю, распределительные склады, доставка, ПВЗ. Все это очень дорого. Даже занять серьезную долю на каком-то одном зарубежном рынке не так просто. То есть вот у Wildberries плюс-минус это получается и в Беларуси, и в Казахстане. Но вот, например, даже уже в Узбекистане, если я правильно понимаю, там они уже конкурируют серьезно и с Озоном, и в целом они не самые там крупнейшие игроки, или точнее, как они такого серьезного, но не доминирующего размера игроки. И если мы говорим, да, о том, что это так вот в странах СНГ они только начинают занимать свои позиции, да, на какие-то рынки они вообще вот только-только выходят или еще даже не вышли фактически, то говорить о каких-то долгосрочных планах по экспансии, мне кажется, опрометчиво. И здесь характерен достаточно опыт попыток Wildberries выйти на европейский рынок. Они у нее были до начала войны. Wildberries пыталась построить какого-то, может быть, небольшого, но конкурента для Амазона в Европе. Long story short, ничего не получилось. Сказать, что сейчас у Wildberries какие-то новые компетенции или что партнерство с РУС всерьез может с этим помочь, я не уверена. Но посмотрим, интересно. Ну, то есть мне сейчас кажется, что просто это очень модно, это вот какой-то новый модный тренд что-то делать в Африке или в Латинской Америке и вообще быть какой-то страной, доминирующей на глобальном юге. Ну, то есть мне кажется, это то, что классно можно продать Владимиру Путину, если честно. А вот сколько там фантазии, а сколько будет реальных дел, посмотрим.
Да, ты говорил про Yango, я вспомнил, что они еще в Индии на самом деле были, но у них там конкуренты, в том числе глобальные, тот же Uber, сильны, и у них не получилось такой же истории, как в случае с Африкой. Да, очень интересно, спасибо тебе огромное. У Беллы есть мерч, интернет-магазин, я что-то не могу сообразить, не помню.
Нет, но зато у нас есть классные рассылки, если вы хотите в курсе быть наших исследований, всех вот тем, похожих на эту, а еще вообще быть в курсе новостей. Подписывайтесь, если вдруг захотите.
Твоя технорассылка.
И у меня есть, да, собственно, технорассылка. Она в пакете общих рассылок, так что подписывайтесь на все, получите и техно.
Слоган мы уже изобрели, строгие суждения. У «Медузы» есть интернет-магазин, книги, мерч, заходите, купите, тем более скоро Новый год. «Медуза» тоже немножко маркетплейс получается, только деньги спускает не на африканские проекты, а на работу редакции, на всякую пиздельцу, конечно. А это пропасть, пропасть. Спасибо тебе большое.
Пока-пока.
Это была журналистка ДБЛ Валерия Позаченюк. Спасибо, что слушали подкаст «Что случилось?». Огромное спасибо всем, кто поддерживает наше издание материальное через добровольные пожертвования на странице support.meduza.io. Вы их или когда-то оформляли, или, может быть, сейчас решили все-таки оформить после многочисленных просьб. Поверьте, это важно, стоит это сделать. И там, да, хихоньки-хахоньки и такая светская любезность про интернет-магазин «Медузу». Но нет, все серьезно. Эти деньги, которые мы получаем от продажи книг и мерча и прочего, идут на работу нашего издания, так что это тоже форма поддержки. Пожалуйста, заходите, можете в обмен на свою поддержку получить что-то материальное. Всего доброго и до встречи, потому что здесь мы с вами встречаемся, как обычно, каждый будний день. Пока!